Давай начнем с того, что сейчас у нас остался один магазин, и мы в полной жопе.
Всем привет! Это Толмачева Юля и подкаст «Реально». В новом сезоне мы собрали истории самых разных бизнесов. Какие-то из них только в начале своего пути, а какие-то, как сегодняшний выпуск, уже громко зашумели в реальности. Кстати, теперь у нас есть телеграм-канал. Там я буду делиться дополнительными материалами, которые не вошли в выпуск, фотографиями, бэкстейджами, а иногда и отрывками, которые не попали в финальную версию подкаста. Ну и там же мы будем обсуждать выпуски, так что подписывайтесь. Рейдерские захваты, инвестиции в 200 миллионов, сеть магазинов по России и в то же время счастливая семья, хобби, спорт. Как удается совмещать жизнь и в то же время так уверенно идти к большим результатам? Сегодня об этом мы поговорим с нашим гостем, основателем сети товаров для дома «Канделябра Хоум» Юрием Ереминым. Юра, привет!
Привет!
Мне сегодня хотелось бы поговорить не про именно «Канделябра Хоум», потому что у вас уже есть разные форматы интервью. Мне хочется поговорить про тебя и про ребят, ну так или иначе мы будем касаться, с кем ты, собственно, это все организовывал и собирал, и больше как бы подсветить, как вообще можно прийти к таким результатам, потому что в прошлом году вы пошумели, конечно, изрядно с самых разных сторон.
Да, давай начнем с того, что сейчас у нас остался один магазин, и мы в полной жопе. Мы сделали это все, а потом все это разрушилось. И сейчас мы начинаем не так, как мы начинали с нуля, а мы продолжаем начинаем с минус больше, чем 100 миллионов рублей. И как до этого можно было дойти?
Давай поговорим.
Да, мы поговорим.
Реально.
Начиналось все ровно 10 лет назад, в 2014 году. Я работал на стройке. И в тот же момент в Украине начались события. А Марк, один из моих партнеров, он мой двоюродный брат.
Угу.
Вот Влад с Марком уже были знакомы, они уже год что-то пытались делать в Украине, там какие-то сайты, продажи свадебных платьев, какой-то там маркетинг. Я их встретил, проводил им экскурсию по Питеру, развод мостов, и они там, вот, мы там бизнесом-то, да, мы там маркетинг. Это. А я всю жизнь мечтал о сегодняшнем дне, чтобы у меня было куча дел, куча проблем, куча суеты, вот эта вся стройка. Мне не то, что она не нравилась. Во-первых, это очень ответственная работа, опасная, потому что на меня и башенный кран падал, на меня и самосвал 40 тонн падал. Ну и, соответственно, так как я уже на руководящих должностях был, я подписываю там КС-ки, ну, кому будет понятно КС-ки, ну, пусть там сметы подписываю, акты выполненных работ. И там какой-нибудь парень 28, там 30 лет, и у меня зарплата там 70 тысяч рублей, а у него выполнение на 100 миллионов, да, и понятно, что, ну, месячное. У него там бригада 60 человек, каменщиков, и понятно, что он там пару миллионов там с этого чистыми имеет. Я такой, блин, я тоже хочу бизнесом заниматься. И раз в первый момент уйти в бизнес, я знакомлюсь с Марком и с Владом. И я в этот же день, я говорю, я с вами.
Угу.
Не раздумываю. Хотя я уже, должность у меня большая была, и зарплата неплохая для 2014 года тогда.
То есть вы как-то объединились на одной идее?
Да, или да, просто? Что делаем бизнес. Ну, типа я строитель, вы маркетологи, сейчас будем ремонтом квартир заниматься. То есть это он 22 августа или 24-го мы познакомились. 9 сентября у нас уже был подписан первый договор.
А если бы вот их не было в твоей жизни, ты бы тоже занялся бизнесом?
Не знаю. Оно же все по крупинкам все собирается, все складывается так, как мы хотим. И знаешь же, в чем удача заключается? Ты знаешь?
Нет.
Что такое удача? Ну, удача — это быть готовым использовать шанс.
Угу.
Всегда быть готовым использовать шанс. Вот у меня был шанс, я воспользовался.
Это хорошо, потому что я тоже считаю, что мне довольно часто везет, но я все время что-то делаю. Как тебе кажется вообще, какие вот у тебя есть качества, которые тебе помогают двигаться дальше, больше, мощнее?
На русский авось.
Угу.
Я долго не думаю. Я не мучаюсь там, о, вот это мне пофиг, делаем и все. Не получится, я даже не думаю, что получится или не получится. Мне нравится, я чувствую, я делаю. Я долго не рассуждаю.
Как ты вообще относишься, например, к бизнес-образованию?
Мне очень нравится речь Галицкого на этот счет. Он говорит, бери и делай.
Угу.
Что вы там в MBA берете, там изучаете кейсы других предпринимателей, которые, были в других обстоятельствах, с другими данными исходными, с их образованием на тот момент, в их условиях, с их бюджетом. А у тебя другое сейчас по-другому.
Вы просто на самом деле довольно, не знаю, какое слово правильно подобрать, наверное, медийный бизнес. Ну, то есть вы много рассказываете про формирование, что у вас происходит, у вас даже некая рубрика такая, да, там «Неделя до миллиарда». И я очень часто слышала обратный подход. То есть вот, например, мои друзья предприниматели, они стараются вообще ничего не рассказывать. То есть все варятся как-то внутри своих компаний, все как-то между собой обмениваются планами, но никуда не выносят вовне. Мне кажется, моя вот личная история, таким образом, вот как ты уже сказал, что ты теряешь очень много дополнительных возможностей, обмениваясь вот этой информацией.
Сейчас другой мир. Но сейчас время чатов, социальных сетей, время технологий, время коммуникаций. Как правильно я тут недавно где-то услышал, сейчас в одной газете «Нью-Йорк Таймс», в одном выпуске, человек может получить информации в разы больше, чем 100 лет назад за всю жизнь.
Да, сейчас реально цунами просто информации ежедневно.
Мы дойдем до этого, я еще расскажу, что со мной из-за этого произошло.
Угу.
Из-за всего этого потока. Говорить о том, что двигайся в тишине и никому не рассказывай, окей. Но все новое, что сейчас где-то в топе, это все то, что делалось не так, как принято. Это первое. Второе, наверное, мое мнение. Если кто-то не говорит, вот как мы сейчас, значит, есть некое, либо соблюдает то правило, которое мы обсудили, либо то, что, вот если мне не получится, тогда я буду ответственен за то, что я уже сказал. Вот у нас не получилось. У нас даже от этого, что у нас не получилось, мы с тобой после этого начали общаться.
А как ты вот по-честному чувствуешь себя внутри? Это же очень стрессово.
Я на антидепрессантах.
Реально.
Ты, конечно, максимально спокойный. Я вообще не представляю, что чувствуют ребята, с которыми ты работаешь, партнеры твои.
Это же нам дано не потому, что для того, чтобы. Полгода назад там, мы сидели с Марком друг напротив друга, я говорил, Марк, что нас отделяет от миллиарда? Почему еще мы там не сделали? А вот это мы еще не проходили это. И многие, кто нам сейчас пытается помочь, и кто с нами общается, они говорили, мы там же были.
Угу.
Мы это проходили уже. То есть люди это проходили. Значит, мы пройдем. Соответственно, мы начали делать ремонты. Первую квартиру, вторую квартиру, третью квартиру. Соответственно, нужно было понимать, как это масштабировать. Меня масштабировать как прораба нельзя было, потому что я один, а по всем квартирам я не мог успеть. Брать кого-то вместо меня я никому не доверял. Тогда франчайзинг Я не понимал, что такое франшиза. Марк с Владом меня 3 месяца уговаривали, давай сделаем франшизу. Это уже был 15-й год. То есть в 14-м мы начали квартиры делать. И уже в сентябре они меня все-таки уговорили делать франшизу. А все это время мы там еще курсы всякие продавали. Курсы как изучение китайского языка. У нас девочка китайский язык преподавала. Мы там всякие мероприятия делали, сайты делали. Куча всем. Так как я был на стройках на всех, а Марк с Ладом были в офисе, и надо было что-то еще делать, где-то деньги зарабатывать помимо стройки. В сентябре мы договорились. За 3 дня упаковали, что могли тогда. И начали продавать. И в декабре уже продали 2.
Угу.
Первая франшиза. Работала как-то, но это была такая не очень хорошая модель в плане того, что мы не могли контролировать качество работы. У нас был такой кейс, что наши ребята в Москве получили объект, и они там накосячили, жестко накосячили. Я на той квартире, даже будучи из Питера, был 2, а они меньше меня там были. Накосячили все как могли. Мы отказались от этой концепции, то есть мы перешли, опыт уже был, мы перешли в концепцию студии дизайн интерьера, и все проекты мы проверяли у себя.
Угу.
То есть дизайнеры во всех городах, где могли, они присылали, мы проверяли. Соответственно, мы сделали базу, мы сделали университет обучения дизайнеров, мы сделали систему по проверке проектов, мы организовали колл-центр, то есть все студии дизайн-интерьера получали клиентов от нас отсюда, из Питера. То есть весь маркетинг был на нас. На Марке был маркетинг, на Владе была продажа франшиз, на мне это поддержка студий всех. То есть чтобы все все знали, все все работали, вот эта вся система. Это как бы работало. И, соответственно, у нас были студии от Владивостока до Калининграда. Мы сделали больше 15 тысяч проектов. Все, кто мог, нас копировали как могли. И даже конкуренты покупали у нас франшизу, даже пытались к нам устроиться на работу. Не было ни одной студии дизайн-интерьера, из которой мы хотели бы взять дизайнера к себе, но все безумно хотели получить наших дизайнеров, потому что они проходили суперкрутую школу обучения. У нас все было автоматизировано, и любой дизайнер мог подписывать договоры, заключать сделки. Все было выстроено идеально. Мы обучили там больше 5000 дизайнеров по стране.
Причем я видела, что у вас в штате тоже около 250, кажется, дизайнеров работало.
Это же было по всем студиям, да. И когда СВО началось, Инстаграм закрыли, лидогенерация выключилась, так сказать. И мы пытались на Телеграм перейти, но это не финансово как бы правильно было. Ну и он в тот момент еще не было столько пабликов. Все, мы там выжгли всю аудиторию там за март. Апрель-май все, уже реклама не работала, потому что мы во всех пабликах прорекламировались и уже выжгли всю аудиторию. И плавно все студии, ну, расторгли со всеми договоры, и кто-то остался работать, кто-то переименовался, ну, как бы по-мирному со всеми разошлись. И в этот момент у нас уже был дизайн магазина «Канделябра». Рынок освободился, мы начали то, что мы начали, вот, начали открывать магазин.
Ну, то есть «Канделябра», она как бы возникла от того, что нужны были какие-то товары для дома на проектах,
да,
которые вы делали.
Да, да, то есть изначально был маркетплейс «Канделябра», который мы разрабатывали, делали. Так как у нас была большая база дизайнеров, большая база проектов, которые нужно было комплектовать, соответственно, на этом маркетплейсе мы разрабатывали как раз личный кабинет дизайнера, чтобы они могли комплектовать все проекты, чтобы там кэшбэки все получать, и чтобы клиенты могли видеть комплектацию своего проекта и тому подобное. Но все это долго-долго все делалось, это очень долго. Ну, все, кто в IT-сфере знает, это очень долго и дорого. У нас есть возможность, ну, мы говорим, хотите, вставайте со своими товарами под реализацию, ну, местным производителям. Они нам пишут, да, готовы прислать вам то-то, то-то. Но они вообще не конкурентоспособны по цене.
Угу.
То есть мне дешевле не брать у них товар под реализацию. То есть моих накладных расходов, аренда, зарплата, налоги и тому подобное, они не покрывают той скидки, которую они дают. Во-первых, они дорого все делают. То есть, допустим, мне дают стакан. В закупке они мне его дают за керамический стакан за 800 рублей. Продавать, они говорят, они РРЦ рекомендуют, ну, дают 1300-1200. То есть я всего лишь 500 рублей. Я могу за 800 рублей из Китая привезти 4 стакана. Уже с доставкой, с растаможкой. 4 стакана и продать за 1500.
Ну так вот, и почему не взять этот сценарий? Почему вы идете от российского производства реализации?
Мы это попробовали и поняли, что так не пойдет с российскими производителями. Ну мы же еще и систему выстраивали, понимаешь?
Угу.
Ну, то есть невозможно сразу. Чтобы из Китая идти, нужно идти уже с готовой системой. Со своим рынком, как говорится, как мы это называем, с полочным пространством.
Ну да.
Ты же не повезешь из Китая баул. Тебе нужен контейнер. А контейнер ты повезешь, когда у тебя там 30 магазинов. А 30 магазинов надо было открыть.
Угу.
А чтобы открывать 30 магазинов, нужны деньги. Российские производители не конкурентны вообще. И они этого не понимают. И еще, плюс ко всему, они также выставляют это все на маркетплейсах и сами себе портят офлайн рынок. То есть они мне за 800 рублей стакан продают, и его же этот стакан продают на маркетплейсах за 800.
Как ты думаешь, вот почему вы так быстро взлетели? Вот почему о вас так много говорили в прошлом году? Ну и даже в этом, на самом деле. Что повлияло глобально?
Мы всегда ставили перед собой глобальную цель. Не здесь и сейчас, а вот когда-нибудь мы сделаем что-то большое и великое.
Угу.
И мы об этом говорили. А людям нравится это.
Я когда читала разные документы, которые вот связаны со всей этой историей, с рейдерским захватом, по-другому ее не назовешь, Там очень часто как бы люди обвиняют вас, что вы якобы звучите как инфо-цыгане.
Uh-huh.
Что это вот у вас YouTube-канал, который называется «Хайповый бизнес», и что это все какая-то искусственная, сгенерированная история. Вот у тебя это вообще как откликается?
Ну, сейчас модно так всех инфо-цыгане. То есть они инфо-цыгане, а я нет.
А кто такой инфо-цыган вообще?
Я не знаю. Тот, который нас и назвал инфо-цыганами. Во-первых, почему это взлетело? Потому что все искали нас, а он статью это очень хорошо прописал по SEO. И при запросе канделябра
она первая вылезает.
Вылезла, а дерьмо люди считают, ну, читать да. очень любят. Он нас называет инфо-цыганами, сам начал после этого записывать видео инфо-цыганские, обучающие которого ноль лайков, ноль. Он просто юрист, его кто-то когда-то привлек к прошлому суду с нами. То есть хочет,
это очень странная история,
хочет
правда.
Популярности,
да.
стал совладельцем наших магазинов. Он совладелец. Он совладельцем стал одного из магазинов.
А я слушателям, да, небольшую поездку дам. Да. Мы как-то еще даже не дошли до этой истории вообще с вот этой всей бедой. На ребят собрали кучу разных компроматов, начиная с ваших бизнесов, вот студии дизайна, да. что это была еще какая-то одна разгромная статья. И, собственно говоря, вот то, что сейчас касается канделябра. Там все списки, там какие-то бумажки плохо пропечатанные. Честно говоря, пишет он, конечно, очень убедительно.
Смотри, а зачем ему это? Зачем?
Угу.
Мы до сих пор не знаем.
Зачем. Вот, и у меня такой вопрос. Давай все-таки расскажем поподробнее вот об этой ситуации, потому что мы про нее много говорим, но так или иначе никакого как бы не дали объяснения. Что вообще произошло?
4 июля прошлого года он выпустил эту статью. Она сразу же заиндексировалась, потому что у нас был поисковой запрос на тот момент 30 тысяч.
То есть, подожди, ничего не происходит? Вы как бы работаете,
мы
как
работаем,
работаете?
Мы развиваемся, продаем франшизы, привлекаем там партнеров, открываем магазины, все, развиваемся. Бизнес без ошибок не бывает.
Ну, то есть ты к тому, что были
ты
какие-то...
Ты либо умеешь договариваться, либо не умеешь договариваться, идешь судишься.
Угу.
Суд. Суд, он нужен для того, чтобы рассудить. Не из-за того, что я плохой. Из-за того, что мы не смогли досудебно договориться. Все то, что мы проиграли когда-либо, мы за это заплатили. Но мы выиграли гораздо больше, чем проиграли. Соответственно, он это все собирает, историю. Он там вот единственный суд выиграл. Он за это зацепился, что мы якобы мошенники, как он написал. И значит, в этой франшизе мы тоже мошенники. И мы инфо-цыгане, и мы ролики там какие-то записываем и тому подобное.
Подожди, но вот он, получается, акцентирует внимание на то, что не были предоставлены правильным образом как бы услуги по франшизам. То есть вы, у вас в этот
у нас
момент...
Не, канделябр — это не франшиза.
У вас не было франшиз?
И она не франшиза, это лицензионный договор. Ему судья сказал, так, это сюда не примешиваем, а он сюда примешивает Масеба, раз.
Угу.
И второе, там у него все иски эмоционально составлены.
Слушай, ну это просто, конечно, история, что вот у вас классный взлет, большие инвестиции вас хотят, как бы вы хотите выходить на IPO, то есть вот все складывается.
При IPO, да.
Да, все складывается.
Да, появляется эта статья.
Круто, и вся, и одна статья, и один человек рушит абсолютно все.
Появляется эта статья, соответственно, на фоне этой статьи появляется 5 исков от наших франчайзи, от всех.
А он их собрал как?
О, я же тебе говорю, они размещают вакансии, он им всем звонит. Я готов вас защищать, они мошенники. Вот статья. Все ее читают и начинают верить. Никто не пытается узнать, кто он и зачем ему это. А про него-то статьи-то тоже есть. И когда статья вышла, суды появились, соответственно, по скорингу во всех банках мы не прошли на дальнейшее кредитование. Соответственно, здесь инвестиции пропали, дальше франшизы перестали продаваться, потому что статья. Источник дохода прекратился. Ну и, в принципе, даже не то, что дохода, а оборотка пропала. Мы же еще в открытии магазинов привлекали маленьких инвесторов, которые покупали часть в магазине. Они тоже пропали.
Угу.
Потом мы пошли на pre-IPO, там нам обещали, что будут инвестиции. Соответственно, мы без денег брали какие-то займы, которые нам пока еще давали. На это содержали команду. Уже товар не могли покупать. И к концу года, уже прошлого года, у нас уже не на что было товар покупать, не на что было платить зарплату. Мы ждали все эти раунды в pre-IPO. В pre-IPO никто не стал инвестировать, потому что все попадали на эту статью. Потому что даже какие-нибудь 100 тысяч рублей, все начинали изучать компанию, там эта статья. Ну, нам все равно обещали там первый раунд сделать. И мы держали команду. Все-все-все, будет все хорошо. И в итоге все. В нас не инвестировали. Последний инвестор умудрился ему даже позвонить. А он инвестору сказал, что на нас заведены уголовные дела. В Москве и в Питере. Но на нас невозможно даже в Москве завести, потому что у нас там ни прописки, ничего нет. Там, в принципе, даже заявление на нас не подать. То есть мы на него здесь подали еще в августе, и до сих пор все мертвым грузом. Обвинение нас публично, группу лиц в тяжком преступлении считается тяжким преступлением. То есть он нас обвинил в мошенничестве.
Что сейчас в итоге? Вот какая сейчас окончательная точка?
Суды с ним. Его же нам жизнь тоже дала.
Конечно, проверка такая.
Проверка, и вовремя сказать, что мы не туда идем. Хуже было бы закрывать 50 магазинов, чем 5. Вот я сейчас поеду после нашей встречи, поеду дальше закрывать магазин в Радуге. ТЦ Радуга. То есть демонтировать свет, вывеску. Там, первый магазин, который мы открыли.
Как тебе кажется, что будет происходить вообще с офлайн-ритейлом?
Да там, блин, скейт-парки сделают. Когда этот лето открывали там вот, на Пулковском шоссе, я говорю, блин, завод там можно было построить. Нахрен его построили?
Угу.
Там такие бешеные аренды.
Все-таки надо действительно просто дальше двигаться в онлайн, либо стоит вот туда двигать.
Все, сейчас не надо никуда выходить. Тебе самокат все привезет, тебе Яндекс.Лавка все привезет. Либо ты сейчас туда пойдешь, либо потом будет поздно.
Но опять же, если ты говоришь о том, что ты как бы придерживаешься стратегии, что надо двигаться как-то не так, ну, не так, как все. Ну, маркетплейсы сейчас двигаются все, абсолютно. Или есть какая-то стратегия, которая будет
нас
выделять?
Там же многие без бренда работают, просто купи-продай. А у нас-то есть бренд. У нас-то есть медиа, соцсети свои.
Вообще, мне кажется, что если ты не умеешь принимать вот эту реальность вот такой, неопределённой, она всегда будет вот такой.
Конечно.
Все время будет
у
какая-то жопа.
У миллиардеров проблемы на миллиарды.
Да, да. И если ты как бы к этому не готов, то ты, соответственно, туда и не идешь. Вот у тебя был какой-то опыт работы на стройке, да, там у тебя тоже, конечно, жопа какая-то, риски там и всякое такое. Но, допустим, вот работа, просто классическая, стандартная работа, где все классно, у тебя есть зарплата, ты живешь нормальную жизнь. Там. Мне просто кажется, что предпринимательство очень сильно романтизирует, говорят об этом как о какой-то свободе такой. Но на самом деле это та еще жопа, мне кажется. В чем глобальная разница вот в ощущении себя, когда ты, например, в найме работаешь и когда ты работаешь вот так вот?
Знаешь, в найме есть сотрудники 95%. 5 все-таки есть.
Угу.
Те, кто ни хера не делает на работе.
Ну да, их большинство.
Они же, если и делают, то делают на отвали. Я перфекционист, мне нравится делать хорошо. Либо никак не делать. Предприниматель, если ты делаешь плохо, и ты предприниматель, то ты себе делаешь плохо. Я не представляю уже, как я уже за 10 лет, я отвык. Ну, я думаю, что я полезнее все-таки как работодатель.
Реально.
Нам написала крутой психолог, русскоговорящий из Барселоны. В понедельник будет с нами проводить первые занятия, снимать всякие блоки и тому подобное. Сейчас все модные предприниматели копаются разбор родителей и разбор детских травм. Я говорил, что я буду бизнесменом, тогда предпринимателем, бизнесменом, а мне говорили, какое я говно. Что мне это не справится, я математику не знаю, деньги не смогу считать. А мне всковырнули это. Со слезами я там 2 часа рыдал. А мне тогда ребенку сказали, ты чё? Единственное, что ребенку нужно от родителей, только поддержка. И я сейчас с мамой не общаюсь, потому что я делаю не так, как ей кажется, что должно быть. Я ей голосовое недавно записал. Мне не надо, чтобы я был такой, или какие-то правильные партнеры у меня должны быть. Ты мама мне. И мне единственная фраза нужна. Сынок, у тебя все получится. Неважно, что у меня происходит. Просто сказать, ты справишься. Я ее не обвиняю. Ни в коем случае, это мама. Я ее люблю в любом случае. Но у нее своя картина мира.
А там, мне кажется, нет какого-то предела. Кем бы ты ни был, тебе все равно будет не так.
Естественно.
Но мне очень нравится вот этот твой монолог о том, как вообще вот становиться как раз предпринимателем, таким свободным, масштабируемым, да, движущим. И ты сказал очень важную вещь, что самое важное — это вот расширять этот свой кругозор до бесконечности, двигать его, не зашориваться как бы в одном.
Чтобы ты понимал, у меня до сих пор нет квартиры своей, и не хочу.
Так это же нормально. Это уже тоже какая-то отжившая вещь.
Ну, то есть я не хочу платить деньги за стены.
Ну да.
Я хочу платить деньги за новые эмоции.
Да.
Я за последние там 3-4 года 5 раз переехал в новое жилье, и мне нравится. Я лучше там дорогую машину куплю или там просто путешествую. Поеду. Сейчас свою ленту листаю, пока пандемия не началась, там больше 30 стран посетили.
Я смотрю, что ты, что Марк, как бы вы много путешествуете, у тебя очень активная жизнь, у тебя хобби, там рыбалка, причем такая, ты в нее очень много как бы своей такой философии вкладываешь и связи такие проводишь с бизнесом. Это триатлон или...
С триатлоном, к сожалению, пришлось завязать.
Но это тоже не очень здоровая история, скажем так. Я просто сама тоже, мне нравится вся эта тема, я тоже и плаваю, и езжу, и бегаю, но здоровья там маловато, так сказать. Но, в общем, я к тому, что... Действительно, когда у тебя вот такая интересная жизнь, захочешь заниматься вот этим. Короче, деньги — это вообще как будто бы такая штука, которая насквозь проходит. И чем шире ты, чем тебе интереснее жить свою жизнь, тем прикольнее у тебя будут вещи получаться.
Философия с триатлона. Однажды я участвовал в заплыве на 2 километра по заливу. Заплыв хотели отменить, потому что была сильная волна, а заплыв был треугольником. И заплыв начался, мы поплыли, и 300 метров первый проплыл, всплываю, голову поднимаю, уже нахлебался воды, смотрю, уже кто-то обратно поплыл, кого-то уже обратно везут. И уже когда проплыл там первые там 600 метров, меня осенило, что либо ты концентрируешься на себе, на своих действиях и плывешь, либо ты концентрируешься на волнах и на ветре, концентрируешься на том, что тебе мешает. Когда я начал концентрироваться на технике, на том, как я дышу, на том, как я гребу, на том, как я ногами действую, волны пропали куда-то. И в бизнесе также. Можно сейчас переживать, паниковать. Но если я буду сейчас мандражировать из-за этого все, я утону. Мне сейчас надо плыть.
У тебя сейчас очень такая, мне кажется, значимая переоценка разных каких-то вообще...
Она всегда, всегда происходит. Если она не происходит, переоценка, не происходит рост.
У тебя еще такой тезис стоит где-то в статусе ВКонтакте, кажется. Все сбудется, если расхотеть.
Это не моя фраза. Это фраза Фаины Раневской.
Ага.
Все сбудется.
А что она для тебя?
Во-первых, когда я расхотел быть предпринимателем, я им стал.
Угу.
И эта фраза висит с того момента, как только я начал бизнесом заниматься.
У меня тут остались буквально несколько вопросов, и они как раз про будущее твое, про будущее бизнеса. Мне кажется, в твоем случае такие-то неотделимые вещи. Не в том, что ты — это работа, а в том, что, ну, как бы органично двигаешься.
Ну, ты знаешь,
и бизнес
мы сейчас,
двигается.
Во-первых, это развитие личного бренда. Mm-hmm. Я сейчас начал вести блог по стилю.
Mm-hmm.
Да, я пока что хожу по магазинам, снимаю луки, вырабатываю пока что свой стиль в плане подачи информации.
Uh-huh.
Благо у меня есть Марк, который меня потихонечку направляет. Следующее, мне хочется начать учить людей, передавать опыт. То есть ты представляешь, какой у меня бэкграунд по студиям дизайн интерьера.
Uh-huh.
То есть это все лежит, это все обучающие материалы лежат, никому не отдано ничего. То есть это все хочется кому-то передавать. Соответственно, сейчас ищу все пути, как бы это применить. Какой-то, ну, консалтинг дальше. И развивать канделябра. То есть посмотрим, по какому пути оно пойдет.
Очень прикольно, что планы такие все разные. То есть один пункт не похож на другой. И в то же время все как-то про тебя.
Да. Дизайнеров интерьеров, вообще всех, их учат вообще не тому.
Угу.
А у всех вещей один всего лишь конечный продукт. Вот, например, у матраса какой конечный продукт? Матрас, на котором мы спим.
Сладкий какой? Сон.
Это процесс. Эмоции.
Ну, конечно. Я не сказала сон. Я говорю сладкий сон. Это уже...
Сладкий сон. Если у тебя был сладкий сон, то ты выспалась. А если ты выспалась, то у тебя хорошее настроение.
Конечно.
Да. А если у тебя не сладкий сон, то ты не выспалась,
да.
И эмоции у тебя...
Нет, эмоции и продукт. Это, кстати, тоже то, о чем я тоже часто говорю. У нас во многом стрёмные продукты, потому что люди, очень мало людей умеют чувствовать. И вообще эмоциональный как бы диапазон у людей ограниченный. И мы не умеем быть эмпатичными и производить продукты вот такого качества, которые могут эмоции вызвать.
Реально.
У меня остался последний вопрос. Он немного странный, но я его очень люблю. Мой любимый вопрос. Если бы твоя реальность была звуком, то каким?
Сегодня 1 марта.
Кстати, да.
Вивальди «Весна».
Спасибо тебе большое, да. Спасибо за время.
Тебе спасибо.
Будем наблюдать друг за другом, и я уверена, что этот разговор обязательно услышат те, кому это нужно.
Спасибо.
Спасибо тебе.
Пока.
Спасибо, что были с нами до конца. Подписывайтесь на подкаст «Реально» на той платформе, где вы нас слушаете. Ставьте нам оценки и пишите отзывы на Apple Podcast. И, конечно, не забывайте про сердечки на Яндекс.Музыке. Ваша обратная связь помогает нам делать подкаст еще лучше. Ну и, конечно, подписывайтесь на Telegram-канал. Там вы найдете дополнительные материалы к выпуску. Ссылки на канал, соцсети в описании к выпуску. До встречи через неделю.
Возможно, все.